Тогда что, четвертую? Всевышний сказал: «Я поведаю тебе, Арджуна, как с помощью бескорыстного труда возможно отличить сознание от вещества, себя от наваждения, и тем обрести свободу. Некогда я открыл эту истину Богу Солнцу Вивасвану. Тот передал ее своему сыну Вайвасвату, а Вайвасват своему сыну Икшваку». Тут неправильно, тут не Вайвасвату передала, а Ману. Потому что Вайвасват – это сын Вивасвана. Это все равно, что я рассказал этот анекдот Прокопу, а Прокоп пересказал его Прокопьеву.
Это... Ну, а кто из них Ману-то?
Ману отец Икшваку, сын Бога Солнца. Ну ладно, не важно. Так это знание передавалось по цепи преемственности от царя к царю, среди коих были святые правители Ними и Джанака. Со временем это знание почти утратилось. Эта вечная истина дается не всякому. Тебе открыл ее лишь потому, что ты мой друг и предан мне. Значит, вот здесь вот эта истина дается не всякому, дается, можно понимать, двояко. Дается в смысле, что человек может стремиться понять ее, но она ему не дается, эта истина. И с другой стороны, она не дается ему сверху. То есть никем не дается. Первое понимание. И второе, несмотря на усилия, она никак не поддается. И тут и то, и другое правильно. Оба понимания, оба толкования верны. То есть Кришна до этого указывает на метод получения этой тайны, этой истины. А метод – это от одного к другому. То есть это не опытная истина, не с помощью эксперимента и собственного опыта, а с помощью некого вдохновения. Вдохновение, оно может прийти как изнутри, мы знаем, да, также вдохновение, то, что говорит гуру, это и есть вдохновение, только оно, мы как бы отделяем себя от своего внутреннего голоса и делегируем власть внутреннего голоса существу как бы вовне, Шри Гуру. Мы как бы признаем, что вот он может говорить, может вещать, как мой внутренний голос. И истина, она как раз передается от внутреннего голоса, то есть от гуру к ученику, от ученика к его ученику и так далее. Но вот Кришна говорит, что вот эта истина, она дается не всем. То есть не каждому она рассказывается. Кришна говорит, что я тебе открываю эту истину, потому что мой друг и предан мне. То есть вот только тот, кто задает гуру не риторические вопросы, а настоящему вопросу. Здесь, понимаете, вопросы риторические – это те, которые не требуют ответа. Например, вопрос: ты уже перестал пить водку? Да? То есть как бы интонация-то вопросительная, а на самом деле там заключено утверждение. Вот тот, кто приходит к гуру или к Кришне, в данном случае, тот, кто приходит к гуру и Кришне со своими утверждениями, тому эта истина не дается, потому что, ну, как бы почтовый ящик закрыт. Некуда эту истину положить. Ну, то есть он приходит, эта личность приходит не вопрошая, а утверждая. А утверждение, оно не требует ответной реакции. Вопрос, он как бы обязывает вопрошаемого, обязывает дать какую-то реакцию. Вопрос он обязывает или приглашает к ответу. А вот утверждение не приглашает к диалогу. Да? То есть если я на улице подхожу и спрашиваю, а у человека, а сколько сейчас времени, то это я как бы вынуждаю, в хорошем смысле, я приглашаю человека к диалогу. Он говорит, сейчас там 8:30, да? А если я подхожу к человеку и говорю, сейчас 8:30, ну, человек просто руками пожмет, плечами пожмет и пройдет дальше. Там, вот точно так же, если ученик обращается к гуру или преданный обращается к Кришне без вопроса, а с утверждением, то вот как здесь Кришна говорит, что эта истина дается не всякому. То есть, если ты пришел ко мне что-то утверждать, то ты ничего и не услышишь. Ну, то есть, я выслушаю тебя, конечно. Твои взгляды на жизнь очень интересные, но не по адресу, да? То есть, вопрос должен быть настоящий, а не риторический. В этой же главе Кришна, то есть Кришна говорит, я открою тебе истину, да, в конце этой главы Кришна скажет, что для того, чтобы истину познать, ты должен смотреть под тем же углом зрения, что и тот, кто ее уже видит. Вот именно, буквально под тем же углом зрения. Арджуна спросил, как мог ты, Кришна, поведать что-либо Богу Солнцу, если он жил в глубокой древности, а ты живешь сейчас? Всевышний отвечал, о покоритель врагов, мы с тобой прожили не одну жизнь. Но я, Господь, вездесущее сознание, помню эти жизни, а ты, живое существо, нет. Моей власти покорны все одушевленные твари. Мой облик вечен и неизменен. Я не рождаюсь в здешнем мире, подобно другим существам, но являюсь по своей воле, в своем вечном облике, силою своей внутренней природы. Кришна отвечает Арджуне, как он мог поведать Богу Солнца эту истину, если Бог Солнца жил непонятно сколько лет назад, а мы сейчас вот родились, Арджуна говорит. Кришна говорит, что я не рождаюсь, то есть мы не родились. Кришна говорит, я не рождаюсь, а я всегда существую, а все вот эти вот правители земные, люди, боги, демоны, они как калейдоскоп у меня перед глазами проходят, а я неподвижная точка, все остальное движется вокруг меня. Всякий раз, когда в мире нарушается закон и порядок, воцаряется беззаконие, я не схожу сюда из своей обители, хотя непосвященным кажется, что я рождаюсь подобно обычным существам. Я прихожу из века в век, дабы спасти праведных, покарать злодеев и восстановить в мире закон, порядок и понятие о долге. Так, вот Кришна говорит, что он приходит сюда, чтобы восстановить порядок, то есть дхарму. Кто сознает, что я рождаюсь и действую в бренном мире, не по принуждению, но по собственной воле, тот сам более не родится здесь и, расставшись с нынешним телом, войдет в мою вечную обитель. Повинуясь моей силе наслаждения, такая душа становится моей вечной слугой. Итак, кто сознает, что я, Кришна говорит, что я рождаюсь и действую в бренном мире не по принуждению, но по собственной воле. То есть обитателям тюрьмы кажется, что надзиратель, как и они, входит в ту же самую дверь. То есть по их опыту всякий, за кем затворяется дверь камеры, он такой же, как и они. Но этот опыт неправильный, потому что их вводят в камеру по принуждению, а надзиратель или там начальник тюрьмы или какой-то там прокурор, он входит самостоятельно, и он может уйти оттуда тоже самостоятельно. Точно так же мы с вами должны понимать, что мы все сидим в огромной тюрьме, в огромной камере. И Кришна или его представитель, Шри Гуру, они входят сюда не так же, как мы, не потому что их сюда привели закованными, по принуждению. Они входят в эту камеру со своими ключами, они ее отворяют, они восстанавливают порядок в камере, если какая-то буза, да, и потом просто выходят и закрывают за собой. То есть они заходят и уходят, когда им заблагорассудится. Близкие спутники Кришны и сам Кришна. А мы с вами здесь находимся, и нас просто из камеры в камеру тусуют, вот, пока мы наконец не будем требовать, когда еще раз придут, а приходит Кришна, говорит, регулярно, из века в век, то есть каждый день, да, когда в следующий раз придут, то требовать у них не справедливости, а милости. Не с петициями, что, мол, нам не додают, с нами несправедливо, нас рано поднимают, поздно укладывают, не хватает того, сего, теплых носков не хватает, холодно, сыро в камере. Камера, собственно, для того и создана, чтобы надолго запомнили. Вот. То есть, если мы будем обращаться к ним не для улучшения условий обитания в тюрьме, не для справедливого пересмотра приговора, мол, я ничего не брал и не делал, а признать все и попросить милости, тогда есть шанс, что нас заберут. Нас, в общем, не устраивает, чтобы нас выпустили. Нас устраивает, чтобы нас забрали. Ну, то есть, те, кто принял религию вайшнавов, они не хотят, чтобы их выпускали. Потому что просто выпустить – это отпустить на все четыре стороны. Нас, опять в общем…
Опять что-то украдешь.
Что?
Опять украдешь и меняешь.
Ну да, нам нужно домой, а не на свободу. То есть на свободу это полдела, это не цель. Свобода не цель. А, как там? С чистой совестью на свободу, да? Как там пишут? На свободу с чистой совестью. Нет, нам надо не на свободу. Нам надо в родной дом. Итак, я прихожу из века в век, чтобы спасти праведных, покарать злодеев, восстановить в мире закон, порядок и понятие о долге. Это ключевой момент. Вообще вся Бхагавадгита, она вращается вокруг понятия о долге, о дхарме. Вообще Бхагавадгита – это книга о дхарме, о долге. Это, в общем, никакая не религиозная книга. В отличие от священных писаний всех времен и народов, да, если кто сравнивал, в Бхагавадгита, хотя и считается восточной Библией или самым древним богословским писанием, на самом деле это никакая не религиозная книга. Это писание священное, но оно не религиозное. В Бхагавадгите не то, что не даются нормы нравственности, то есть вот как бы заповеди, да, как надо поступить, как не поступить. А в Бхагавадгите, то есть на них делается намек, то есть там не дается вот заповедей, да, там, не убей, не укради. В них дается намек. То есть в 12 главе Кришна говорит, кому он относится с симпатией. Например, он говорит, что тот, кто постоянно думает обо мне, тот мне очень дорог. Да? Если, например, Бог иудеев в Ветхом Завете говорит, что тот, кто не убьет, мне дорог, тот, кто не украдет, мне дорог, тот, кто не прелюбодействует, мне дорог, кто, что там, ну, 10 заповедей, которые принес Моисей, да, на дощечках после общения с горящим кустом. То есть, что он там вдыхал, непонятно. когда горел этот куст.
Это Бог появился.
Но в результате вдыхания продуктов сгорения этого растения он принес нам 10 заповедей. Вот. С горы. Причем сам где-то там, да? То есть в отличие этого Кришна, он не говорит, не дает заповеди религиозных. Он говорит, мне вообще очень дорог тот, кто все время обо мне думает. Это коррелируется с заповедями Иисуса Христа, что возлюби Господа своего пуще прежнего, да? Пуще себя и пуще родственников. Или пуще ближнего. Возлюби ближнего.
Как вот. Себя, ближнего как себя.
Ближнего как себя, Бога больше себя. Да. Это вот похоже. Вот. И Кришна в этом смысле, он дает заповеди, намекает на них. Но в конце Гиты он их же и разрушает. То есть эта книга чрезвычайно нерелигиозная. Он в конце Гиты, в 18 главе, он говорит, пренебрегни всеми этими заповедями, пренебрегни всеми этим понятием о долге, о дхарме. Сарват харман парит яджья. Парит яджья, тья джья, да, то есть тьяги, это отрешись. Пари – это далеко. На санскрите далеко и надолго. То есть Кришна. Тьяджи – это значит отринь. Пари – это значит забей так на все эти правила. То есть запули так далеко все эти сарва-дхарман, все эти дхармы, чтобы даже не вспоминать их никогда. То есть это говорит сам Бог. Он говорит, забудь все нормы долга, все нормы нравственности. Если мы живем друг для друга, Кришна говорит, душе, то на кой нам нужны какие-то нормы нравственности? Они нам, собственно, не нужны. Сарватхарман паритяджа, мама камша, она враджа. Иди ко мне во враджу. Отправляйся ко мне в обитель, где мы будем счастливы. Где мы будем счастливы быть друг с другом. Нам для этого ничего не нужно. Нам не нужны, когда мы будем играть, предаваться затеям, забавляться, нам не нужны никакие нормы. Йошитхара Махарадж, он в одной из лекций говорит, что любовь, она отрицает все правила. То есть, когда нянечка поступает на работу по уходу за ребенком, то мама ей дает правила, как надо себя вести. Когда кормить, когда выгуливать, да, когда менять подгузники, вообще как обращаться с ребенком. Но самой маме правила не нужны, потому что ее любовь к ребенку, она диктует, как нужно поступать. То есть любовь, она аннулирует все понятия о правилах. Или как мы говорим, дхарма. То есть, когда есть любовь, то дхарма, долг, правила, предписания не нужны. Вот Кришна то же самое говорит в конце Бхагавадгиты, что если нас связывают с тобой узы любви, то все эти правила, о которых Кришна говорит, о которых ты узнал раньше или узнаешь позже, они не нужны.
Хорошо. А нужно вообще без этих правил обойтись?
Нет.
Их нужно пройти поэтапно.
Пока нет любви, пока ты Кришне относишься как к кукле на алтаре. То есть мы, конечно, можем изображать из себя, что мы испытываем прему, дхаву, ручи и так далее, когда крутим палочкой перед куклой на алтаре. Мы, конечно, можем изображать слезы и так далее. Но пока любви нет, то это для нас кукла. Мы должны признать, что мы делаем это механически, потому что гуру нас просит об этом. Или любое другое служение. Если оно диктовано не любовью, то тогда нужны правила. Когда просыпать божества, пробуждать божества, как, во что их одевать и так далее. Как входить в алтарь или гуру, да, то есть когда мы заходили к гуру, то мы заходили как в алтарную. Вот, мы с таким настроением должны заходить к гуру, как в алтарную. Шридхар Махарадж говорит, что даже если мы общаемся с вайшнавами, мы должны понимать, что мы на алтарной, мы находимся в алтарной комнате. То есть если мы понимаем, что перед нами вайшнав. Вот. То есть пока нету любви, то мы должны подчиняться правилам. Вот. Это, иначе это мы скатываемся в подражательство сахаджи. То есть, когда нет любви, нужен этикет. Нужны нормы. Что такое религия? Да? Это, по сути дела, этикет. Религиозные нормы. Что это такое? Это этикет в отношениях с Богом. Есть этикет в отношении, скажем, этикет, как вести себя в приличном обществе. А вот религия – это этикет по отношению с Богом. Когда Господу просыпается чувство любви, то тогда правила не нужны, тогда этикет не нужен, потому что любовь, она аннулирует это все, она отменяет все правила. Вот мы знаем из жизнеописания, из жития святых, из описания вайшнавов, последователей или спутников Господа Чайтаньи, когда они поклонялись божествам, то, например, матушка Шачи, да, она поклонялась божеству Махапрабху, божеству своему сыну. Сына. Она ему готовила не потому, что наступило время, там, и 6 утра или 6 вечера, пора готовить. Она чувствовала, что ее сын голоден, и она готовила рис. Она его угощала. И помните, один раз Махапрабху даже съел то, что она приготовила. И она подумала, что собака слезала. Съела это, да? Да.
Не во сне.
Не во сне. На алтаре, а потом оказалось, этого нет.
А потом ей показалось, что он пришел и ест.
Да, и она подумала, что это наваждение, и мой сын голоден. Она снова ему приготовила. И он сказал, что я уже сыт, спасибо. То есть они общались. Для нас-то это ведь галлюцинации, это называется религиозный бред, элементы религиозного бреда. Мы-то видим, что у них галлюцинации, что они общаются непонятно с кем. Да? А спутники Махапрабху, его близкие преданные, они когда поклонялись Гопалу, помните, когда этот брахман вырыл божество Гопала, брахман Мадхавендрапури, вырыл божество Гопала, он с ним общался.
Он ему сказал, где он зарыт.
Где он зарыт, да. И потом, когда он поклонялся Гопалу, он же поклонялся ему не как божеству, а как мальчику Вриндавана. Он видел в нем Кришну, божество Гопала, пастушка. Гопал – это пастушок. Или тот брахман, за которым Сакши Гопал гулял. Помните, он шел из Дели, да, из Вриндавана, он шел в Пури. И все, представляете, сколько там, да? И за ним, и он слышал за собой шаги этого самого божества Гопала. Ну, в Махабхаре, в Чайтанья-чаритамрите есть это. История. Для него Гопал не был божеством на алтаре. Это был его дружок, его друг, которому он поклонялся, которому он служил. А то есть для преданных высшего порядка это не божество на алтаре, а это возлюбленный, которому они поклоняются. вот тогда уже не нужны правила, потому что они знают, они сами просыпаются, как ребенок, когда у него любимая игрушка, или ребенок, когда только что ему покупают щенка или хомячка, или морскую свинку, первые несколько дней он сам просыпается, поутру ребенка не надо будить, чтобы он накормил этого хомячка. Он просыпается, он его кормит, он о нем заботится, ухаживает. А потом, когда любовь проходит, то уже мама должна не испытывая никаких чувств, она должна до конца жизни об этом хомячке.
Слава Богу, жизни хомячка.
Жизнь, да. Она должна травку ему подавать, убирать за ним, потому что любовь прошла, завяли помидоры у ребенка. А вот покуда у нас нет любви, мы должны исполнять долг. Долг или по-латински религио, да? Религио. Когда любовь просыпается, то уже не нужно следовать правилам. Нам это говорится не для того, чтобы мы копались в недрах своей души, выискивая там любовь, а для того, чтобы мы не копались в недрах чужой души и не выискивали там любовь, чтобы мы не осуждали тех, кто не следует правилам.
Ну хорошо, но ведь нет и гарантии, что следуя правилам проснется любовь.
Зато есть гарантия, что не следуя правилам, любовь не проснется. Это гарантированно.
Нет, я не к тому, что нужно отменить правила, но в принципе, что любовь, она же...
Гарантии нет, есть вероятность.
Можно сказать, что любовь – это какая-то погода, она от тебя не зависит. Если ты попадаешь под дождь, то попадаешь.
Да. А гарантии нет, но есть вероятность. Есть вероятность того, что... Если ты попросишь милости, то тебе ее дадут. Но если ты будешь требовать, то есть эта гарантия, что тебе не дадут. То есть если ты сидишь на паперте и просишь, вероятность того, что тебе кинут медный пятак, есть. Но если ты не сидишь на паперте и не просишь, и этой вероятности даже нет. То есть, если ты сам себя, как Кришна говорит, если ты подражаешь привычкам самодовольных друзей, самодовольных вождей, то точно, Кришна говорит, я тебя не жду в своей обители. Там, в этой главе, где божественные и набожные натуры. Что если ты самодовольный, то есть ты ничего не просишь, ты доволен всем, то я тебе ничего и не дам. А если ты сделался нищим, как Иисус говорил, нищий духом, то есть что у тебя ничего духовного нет, и попросишь, ну, может быть, дадут. Но мы-то знаем, что если попросить смиренно, то есть гарантии, что дадут. Это Махапрабху принес вот эту благую весть. Это Евангелие от Махапрабху гласит: просите и дадут. Ищите и обрящите. Если просить смиренно, то обязательно дадут. Махапрабху сказал, для того, чтобы соприкоснуться с этой реальностью, нужно быть терпеливым, смиренным, уважать других и не искать уважения к себе. То есть не быть самодовольным. Вот эти четыре правила он нам дал. Если им следовать, то... В шестой, да, Шакшаштаке. Если эти правила соблюдать, то тогда Махапрабху говорит, я могу воспевать твое имя. То есть я могу произносить твое имя. Ну что, давайте на сегодня все. Есть вопросы какие-то? Нет вопросов. Ну хорошо.
Я хочу спросить, а тюрьма – это тело или это наш мир?
Это зависит от нашего эго, у кого насколько эго развито. Для кого-то тюрьма – это тело, потому что все остальное он не считает своим. А, например, какой-нибудь Наполеон Бонапарт, для него он – это его сенат, его Жозефина, его Франция, его Европа. То есть, вот для него «я», для него понятие «я» включает в себя пол Европы. Да? А для нас с вами понятие «я» – это вот мое тело и моя семья, допустим. Да? Для кого-то только мое тело, для кого-то только мой ум, для кого-то там, мой разум, да? Для йога какого-нибудь. Для него «я» – это его ложное эго. А для какого-нибудь Майявади, для него тюрьма – это весь мир. То есть он говорит, что «я» есть все. Вот он себя заключает в такую большую-большую клетку. В такую большую одиночку. Вот. Это зависит от нашего ложного эго. То, что мое, то, что мы включаем в понятие мое, то становится понятием «я». Если вы считаете какую-то вещь своей, то если эту вещь ломают, то вам больно. Если она не ваша, то вам не больно. Все зависит от отношений. Но у большинства людей понятие «я», это понятие это тюрьма, да, оно расплывчатое, и только к границам тела приобретает осязаемые формы. То есть это индивидуально.
То есть получается, Майявада это самая запущенная стадия болезни?
Ну, что?
Ну, Майявада, они говорят, что...
А, они вообще все я говорят. Бог, да, я все.
То есть это совсем плохо уже.
Ну да.
То есть материализм даже лучше получается.
Да.
Сарасвати Такур же говорит.
Да, Сарасвати Такур Бхактивинода Хакур говорил, что материализм лучше, чем имперсонализм. Потому что это можно лечить. То есть вот Наполеон, да, он считал пол Европы с собою. Там, если где-то в Испании какое-то восстание, то он посылал туда экспедиционный корпус и считал, что против него восстание. А когда его сослали на остров Святой Елены, ему уже было все равно, что там происходит. Он жил себе. Его эго сначала уменьшилось до острова. Первый остров, где он сидел? Святой Эльзы, да? Потом, значит, вот он обманул надзирателей и высадился во Франции. 100 дней он правил, потом была битва при Ватерлоо, он потерпел поражение при Ватерлоо, его уже сослали на остров Святой Елены. И тогда ему уже абсолютно было все равно. Там он провел 9 лет, и его «я» сузилось сначала до размеров острова, потом до размеров собственного тела. Это вот тюрьма, она разная бывает. Кришна, он дает лекарство, как от этого лечиться. Он говорит, что ты просто смотри на все происходящее, как на химическую реакцию, что, собственно, это тесто, которое принимает разные формы. Это тесто приняло форму твоего тела, иногда оно принимает форму собачки, иногда форму человечка, иногда форму слона, иногда форму дома, страны. А кому-то, например, очень задевает, когда нападают на его страну. Он идет защищать землю. Представляете вообще вот бред? Вот если сказать, ребята, опомнитесь, вы идете защищать землю. Они тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что землю надо защищать. Потому что без нас земля погибнет.
Да, они же защищают не от того, что она погибнет, а от того, что...
По ней кто-то другой ходить будет.
Да, чтобы...
То есть то земля вообще, это кладбище. Что такое перегной? Или что такое черноземье, да? Это огромный слой трупов сгнивших. И вот они говорят, что это надо это защищать. То есть они защищают кладбище.
Мы же не пускаем в свой дом никого, кто приходит.
Дым Отечества.
Ну, с вашего разрешения.
Ну вот у них понятие дом, это вот земля. Кришна говорит, что не считай ничего своим, своей собственностью. Но пока ты не дошел до этого уровня, начинай уменьшать постепенно размеры своего эго. Так, ну что, все тогда, давайте на сегодня. Да, что попробуем с природой печали, варюш, варшата. Шиши мать бхакти сундар гавинда девга свайма харач киджа. Джанашна пад прамахамса шила бхакти ракшат шитар девга свайма харач киджа. Шри гуру варга киджа. Шри ачари варга киджа. Шри бхакта вринда киджа. Шри читани сарасват мат киджа. Нитай гуру примананды хари харибо. Джай!
Джай! Керка! Керка, джай!
Керка, давидаси, ки! Джай! Да что, ата?